В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С Хинвали и Сухуми 8 в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Глава МИД России Сергей Лавров обнаружил грузинских политиков, выступающих за восстановление отношений с Россией. В Грузии их обнаружили намного раньше.
Я убежден, что наши отношения с Грузией восстановятся, наладятся, и мы видим появление грузинских политиков, которые за это выступают. Пока это еще небольшие, так сказать, партии.
Аслан Бжания подписал распоряжение об ограничениях в Абхазии с 5 октября. Будет ли население выполнять предписания без соответствующего контроля?
В списке ответственных ведомств нигде не упоминаются правоохранительные органы. И кто-то должен осуществлять контроль за тем, чтобы исполнялись все вот эти вот пункты этого распоряжения.
Прокуратура Грузии обвиняет адвоката семьи Бачалиашвили в фальсификации улик. Адвокат требует включить расследование иностранных экспертов.
Тогда я отреагирую на то, что они фальсифицируют улики. Пусть сами себя тогда посадят. Пусть посадят тех, кто покрывает убийц. Тех, кто участвовал в убийстве Тамуны Бачалиашвили. Я это еще докажу. Кто эти люди, кому ведут эти дороги.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не может объяснить появление бутылки со следами новичка, о которой заявляли соратники Алексея Навального, передает корреспондент РБК. Мы не можем этого объяснить, потому что вы знаете, что такая бутылка, если она и была, она была куда-то вывезена в Германии или еще куда-то. То есть то, что могло стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено. Это дополнительный вопрос «почему?». Он ответил, что, по мнению экспертов, если бы на бутылке из-под воды действительно были следы отравляющего вещества «Новичок», то вряд ли ее кто-то мог бы куда-то увезти, не успел бы.
Повторяю, вопрос становится больше, чем ответ. Одна из версий, она не исключалась с самого начала, но она не получила подтверждений. Ибо факт отравления подразумевает нахождение в крови отравляющих веществ. В крови пациента отравляющие вещества в Омске и в лабораториях в Москве найдены не были. В техническом секретариате ВЗХО нам говорят, ничего не знаем, обращайтесь к немцам. А немцы нам говорят, ничего не знаем, обращайтесь в ВЗХО. В этой во всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся.
Строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным следует рассматривать не только как экономический проект, но и как в высшей степени политический. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам фон дер Ляйен, поведение России не улучшилось и даже имеет тенденцию к ухудшению. Наша надежда на дальнейшее продвижение наших отношений с этим трубопроводом уменьшается. Россия не собирается менять свои отношения из-за этой инфраструктуры. Еще в начале сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток-2» будет достроен, даже несмотря на угрозу введения американских санкций. После отравления российского оппозиционера Алексея Навального глава МИД Германии заявил, что позиция Берлина во многом будет зависеть от действий Москвы. Меркель поддержала позицию своего министра. Паломники-хасиды, которые находились между границами Украины и Беларуси, покидают нейтральную полосу. Об этом сообщает Интерфакс. По данным белорусских пограничников, большинство паломников возвращаются в Белоруссию, так и не дождавшись права въезда на Украину. Они едут автобусами и такси в Пинск, Гомель и Бобруйск, чтобы покинуть Белоруссию. Хасиды, в основном граждане Израиля, направлялись в город Умань Черкасской области на могилу Рабби Нахмана, чтобы отпраздновать еврейский Новый год – Рош-Хашана. Праздник в этом году отмечается с 18 по 20 сентября и проходит на фоне пандемии коронавируса. Киев запретил въезд для иностранцев до 28 сентября и не стал делать исключения для паломников. Часть из них хотела попасть в Умань через Белоруссию. В результате на границе между двумя странами скопилось несколько сотен паломников. До Умани смогли добраться около 2500 человек. По данным властей, как минимум у 10 из них выявлен коронавирус.
Эхо Кавказа. Новости.
В Белоруссию необходимо направить мониторинговую миссию для установления фактов нарушения прав человека. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во время своего выступления по видеосвязи перед Советом ООН по правам человека. Представитель белорусской оппозиции заявил о необходимости международного вмешательства в ситуацию в республике. Официальный представитель Минска при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич попросил прекратить трансляцию Тихановской. По словам постпреда, выступление не предусмотрено процедурой мероприятия. Выступление отдельно избранных граждан Беларуси не может рассматриваться приемлемым, подчеркнул Амбразевич. Он также заявил, что в стране нет политических заключенных и отверг обвинения в сексуальном насилии в отношении задержанных на акции протеста. Прекращение дебатов о Беларуси также потребовали Россия, Китай и Венесуэла. Представители этих стран заявили о нарушении формата срочных дебатов. Группа российских и белорусских поп-исполнителей тем временем записала песню и видеоклип в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, против которого в стране уже более месяца проходят массовые акции протеста. Среди тех, кто снялся в клипе, известны российские эстрадные исполнители Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, Денис Майданов и другие. Видео опубликовано накануне вечером в YouTube-канале белорусской группы «Аура». Из белорусских исполнителей в записи участвовали в частности Александр Солодуха, Алена Ланская, сестры Груздевы и Руслан Алехна. Фамилия Лукашенко в песне не называется, однако в припеве звучит цитата из его предвыборного выступления «Любимую не отдают». Речь идет о Белоруссии. Адвокат Эльман Пашаев, который защищал актера Михаила Ефремова по делу ДТП со смертельным исходом, лишен статуса адвоката сроком на 1 год. Об этом сообщает Федеральная палата адвокатов России. Бывшая модель Эми Дорис обвинила президента США Дональда Трампа в сексуальном насилии. Об этом пишет Guardian. По словам Дорис, инцидент произошел в Нью-Йорке в 1997 году на открытом чемпионате США по теннису, где она столкнулась с Трампом. В то время он занимался бизнесом. После встречи Трамп якобы стал обнимать ее.
Это были новости. Их читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров возлагает надежды на небольшие партии в Грузии в деле восстановления грузино-российских отношений. Перед парламентскими выборами слова первого дипломата Российской Федерации вызвали бурную дискуссию в Грузии. Ее основные тезисы выслушала Мзия Фарисишвили.
Больше всех грузинских пользователей соцсетей задели следующие слова Сергея Лаврова.
Мы никогда не затевали ничего против грузинского народа.
И сказанное к концу интервью Тини Канделаки на RTVI.
Мне кажется, что грузинский народ, будучи мудрым народом, народом, который любит жизнь, может быть, даже почти так же и в тех же ее проявлениях, что и народы Российской Федерации.
Это как понимать, мы должны опасаться за свою жизнь или представлять ее только в составе России, возмущался один из пользователей на форум G. Другие разгневились по поводу утверждения Лаврова о том, что Россия никогда ничего плохого не затевала против грузинского народа. А как бордеризация, похищение людей, оккупация и даже слова Марии Захаровой о том, что Южная Осетия состоялась как суверенное государство, недоумевали другие. Многие вспомнили о том, что Россия уже давно манипулирует темой безвизового режима. В последний раз, по словам Сергея Лаврова, Москве помешало к нему вернуться выдворение из Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова в июне 2019-м. Напряженные отношения и даже августовская война не помешала Грузии ввести безвизовый режим для граждан России, напомнили министру Лаврову те, кто не поверил в искренности его слов. Привлекли внимание многих и другие заявления Сергея Лаврова.
Я убежден, что наши отношения с Грузией восстановятся, наладятся, и мы видим появление грузинских политиков, которые за это выступают. Пока это еще небольшие в правящих элитах, небольшие, так сказать, партии, но я убежден, что в конечном итоге восторжествует наша традиционная историческая близость, взаимная тяга наших народов. И провокаторы, которые пытаются не позволить Грузии вернуться на нормальные рельсы отношений с Россией, провокаторы будут посрамлены.
Конечно же, речь идет об альянсе патриотов, считает, как и многие другие в Грузии, Ника Читадзе, политолог, профессор Черноморского университета. С учетом скандального визита патриотов в Абхазии, а также информации об их финансировании Москвой. По словам Читадзе, почти все партии выступают за нормализацию отношений с Россией. Но разница между прозападными и пророссийскими политическими силами в том, что первые выступают за интеграцию в НАТО и Евросоюз, требуют вывода российских войск из оккупированных регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии и, конечно же, отзыва Москвой независимости Сухуми и Цхинвали. А пророссийские силы выступают за нейтралитет Грузии и лишь после этого, как считают в альянсе патриотов, начать прямой диалог с Сухуми, Цхинвали и Москвой, продолжает Ника Читадзе.
В случае прихода к власти пророссийских сил, они, конечно, прямо не признают независимость Цхинвали и Сухуми, но будут стараться восстановить дипломатические отношения с Россией. В таком случае на территории Грузии будут три посольства России – в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. А значит, произойдет де-факто признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Конечно, такой сценарий маловероятен, но слова Лаврова я расцениваю как очередную демонстрацию кремлевской политики и заинтересованности увидеть в Грузии силы, симпатизирующие России, которая будет проводить внешнюю и внутреннюю политику с учетом интересов России.
Грузинских наблюдателей еще более тревожит другой вопрос. Как правящая грузинская мечта ведет себя по отношению пророссийских сил? Грузинской мечте устраивает альянс патриотов. На их фоне она кажется прозападной, считает политолог Ника Читадзе. По его словам, правящую силу нельзя назвать открыто пророссийской. Но провал строительства порта Анаклия для него доказательство того, что грузинская мечта учитывает интересы Москвы. Усиление пророссийских сил и объединение вокруг альянса патриотов, а также на их связь с правящей силой прогнозируют представители профильных НПО. К ним относится и исследователь Фонда развития медиа Софо Гелава. Она уже давно изучает проявления российской пропаганды в СМИ. Традиционно, по ее наблюдениям, пророссийские силы в Грузии называют себя прогрузинскими. Они стараются вселить в обществе нигилизм и разочарование, безысходность, которая связана с НАТО и с Евросоюзом. А потом выходом из ситуации обращают взоры сторонников на Москву, указывают на исторические дружеские узы и на то, что Россия тоже православная страна, как и Грузия. Килова отмечает, что большинство пророссийским силам также характерны ксенофобные заявления, и в этом лидирует альянс патриотов. Я не припоминаю, чтобы власти реагировали должным образом на пророссийские заявления альянса патриотов или на то, что они разжигают вражду, в том числе и среди граждан Грузии. Нет стратегии правильной коммуникации с обществом, которая разъяснила бы, что это опасно. Для участия в парламентских выборах в октябре ЦИК зарегистрировал 66 партий. Сколько из них пророссийских, Софо Гелава трудно судить. Кроме альянса патриотов и партии Нино Буджанадзе, в списке есть и другие партии, зарекомендовавшие себя как пророссийские. Среди них «Грузинская идея», «Грузинский марш» и партия Джонды Багатурия «Картули Даси». Привлекает внимание наблюдателей тенденция, которую исследуют эти партии. Недавно «Грузинский марш» и его лидер Сандро Брекадзе снял свою кандидатуру в пользу альянса патриотов. Сегодня он устроил шумную акцию протеста сразу перед двумя офисами партии Лело в Тбилиси и Кутаиси. Они протестовали против основателя партии банкира Мамуки Хазарадзе, заявляли, что банкиров и ростовщиков не должно быть в политике. Тех, кто прослеживает связь между пророссийскими силами и грузинской мечтой, категорически опровергаемую в партии власти, пикет маршистов в этом подозрении еще более укрепил. Хоть Бедина Иванишвили, владелец одного из крупных банков Карту, маршист не выступают против него. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжани подписал распоряжение об установлении мер защиты населения от коронавирусной инфекции и ввел целый ряд ограничений, которые начнут действовать с 5 октября. Однако из документа не ясно, кто должен контролировать соблюдение введенных ограничений. Правоохранительное ведомство в нем не упомянуто. Сопредседатель Центра гуманитарных программ Лиана Кварчилия считает, что если не будет должного контроля за выполнением распоряжения, то ограничительные меры соблюдаться не будут. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
С 5 октября на всей территории Абхазии запрещается проведение массовых спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных и иных торжественных мероприятий в помещениях. Рекомендуется ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях. Администрации продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков должны ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию территории и требовать от продавцов и других работников использовать средства индивидуальной защиты. Дезинфекцию общественных пространств и помещений в Абхазии проводят обычно силами Министерства по чрезвычайным ситуациям. Руководитель ведомства Лев Квициния проинформировал, что сотрудники МЧС проводят дезинфекцию по заявкам как государственных, так и частных предприятий.
Только как мы получаем информацию, что надо провести дезинфекцию, мы сразу выезжаем, и вот сейчас, например, завтра будет городская больница, еще частные дома, подъезды. Если мы получаем информацию от Минздрава или же от частных лиц, мы обязательно реагируем на это. Мы выезжаем, обрабатываем. На данный момент у нас все есть для этого. Поэтому мы всегда готовы. Рынок, значит, глава администрации города, они этим вопросом занимаются.
Министерство здравоохранения до 15 октября этого года должно определить медицинские учреждения и обеспечить открытие в них изолированных помещений для размещения лиц, инфицированных коронавирусной инфекцией. О том, как выполняется это требование в столице, рассказала начальник управления здравоохранения Сухумской администрации Ирма Воуба.
Сейчас мы запускаем вторую горбольницу после карантина. Дезинфекцию сегодня мы провели. Завтра после 14:00 у нас проводится дезинфекция двора. Это будет осуществлять МЧС. Мы сегодня обговаривали со главой администрации все моменты, которые нам предписаны для городских медучреждений. Посмотрели мы вторую горбольницу, выделили отделение, которое пойдет под обсервацию, и будем дальше обговаривать, как его обустроить именно для ковидных больных. То же самое у нас происходит в инфекционной больнице. Мы отремонтировали отделение лаборатории. Идет ремонт двух блоков, в которых будут размещаться ковидные больные.
Ирма Воуба напоминает, что крайне важно соблюдать меры защиты и не подвергать опасности пожилых людей, которые переносят заболевание наиболее тяжело.
Тогда, когда это все начиналось, когда мы пошли все на изоляцию, да, на карантин, наши люди прислушивались к этому всему четко, и заражение менее было выражено, мало людей было больных. Это говорит о том, что люди соблюдали все меры предосторожности, носили маски, перчатки, не ходили в общественные какие-то мероприятия, места. В данный момент, я думаю, люди с этим согласятся и будут выполнять все меры предосторожности. Всех медиков это тревожит. Мы, конечно, очень сильно переживаем за наше население, особенно с возрастом 70+. Сейчас вот в данный момент динамика наблюдается именно вот эти 2-3 дня. Именно в этом возрасте люди у нас тяжелеют. У нас обстановка не из лучших.
Обращает на себя внимание тот факт, что в распоряжении президента нигде не упоминаются правоохранительные ведомства. И непонятно, кто должен контролировать соблюдение мер, которые введены главой государства. Это отметила Лиана Кварчелия, сопредседатель Центра гуманитарных программ и представитель гражданского общества.
Важно, конечно, что появилось какое распоряжение и что все-таки меры будут вводиться. Но мне кажется, чего там не хватает в списке ответственных ведомств, нигде не упоминаются правоохранительные органы. Ведь кто-то должен осуществлять контроль за тем, чтобы исполнялись все вот эти вот пункты этого распоряжения. Мне кажется, все-таки важно это очень четко прописать, чтобы люди знали, кто какую ответственность несет. Ну и сами жители нашей страны, наше население тоже понимало, что если они будут нарушать, то будет какая-то ответственность, что за этим будут наблюдать. Мне кажется, вот этого момента не хватает.
Лиана Кварчелия считает важным, чтобы, появляясь на публике во время заседаний, руководители страны и различных ведомств сами использовали все те меры защиты, которые предписывают населению. Носили маски, перчатки, соблюдали социальную дистанцию. Одним словом, подавали пример. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Сухуми, куда прибыли представители Министерства труда и Пенсионного фонда России. Вчера прошла их встреча с премьер-министром самопровозглашенной республики. О некоторых подробностях «Эху Кавказа» сообщил сегодня министр соцобеспечения и демографической политики Руслан Аджба. С ним беседовал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера пресс-служба Кабинета министров Абхазии распространила краткое сообщение о встрече премьер-министра республики Александра Анкваба с представителями Министерства труда и Пенсионного фонда России. Во встрече приняли также участие главы Минфина и Минсоцобеспечения и демографической политики Абхазии Владимир Делба и Руслан Аджба. Речь шла о совершенствовании механизмов сотрудничества сторон в вопросах обеспечения пенсиями граждан России, проживающих в Абхазии. Обсуждались вопросы возможности увеличения предельного значения российских пенсий в Абхазии и доплат к ним. Участники совещания затронули проблему возврата незаконно полученных пенсий после смерти умершего пенсионера. По данным отделения Пенсионного фонда России в Абхазии, общее количество граждан, незаконно получивших средства Пенсионного фонда России, составляет свыше 700 человек, а общая сумма возмещения переплат, необходимая к возврату в бюджет Пенсионного фонда России, 16 миллионов 600 тысяч рублей. Абхазская сторона заверила коллег в том, что серьезно относится к этой проблеме и будет способствовать возврату средств. Сегодня российские представители продолжали изучение ситуации с выплатой пенсии РФ в Абхазии. Во второй половине дня Руслан Аджба рассказал «Эху Кавказа», что такие встречи происходят на протяжении последних лет регулярно. Но сейчас это было после определенной паузы, в частности, из-за коронавирусной пандемии. Когда речь зашла о незаконно полученных деньгах родственниками умерших, Аджба сказал:
«Это надо вернуть. И абхазская сторона от этого не отказывается».
А вот за счет чего это можно вернуть?
Тут за счет каких конкретно, ну, это уже дальше будем обсуждать, дальше будем решать.
Ну, а те, которые незаконно получали, их уже невозможно найти?
А если мы установим такие лица, конечно, в соответствии с законодательством, будем взыскивать с них все, что возможно.
В ответ на просьбу пояснить, о каком увеличении предельного значения российских пенсий в Абхазии и доплат к ним шла речь в сообщении о вчерашней встрече в Кабмине, Аджба сказал:
«Те эксперты, которые у нас здесь были, они не могут решить такой вопрос. Вопрос, который мы подняли, они будут уже дальше. Возможность такого повышения размера пенсии. Вопрос российская сторона будет рассматривать».
Что касается возвращения к получению пенсии через банкоматы, которое многими у нас увязывается с возвращением Пенсионному фонду РФ незаконно полученных денег, то это, подчеркнул Руслан Аджба, не взаимосвязано. И вообще решение временно отказаться от использования банкоматов или использовать их – это дело абхазской стороны. Министр уточнил:
«Что касается вот этого момента, что вы спрашиваете, это решение исключительно Абхазской республики. Это решение нашей стороны. И здесь российская сторона не может вмешаться. Они, да, действительно предложили всего лишь. Дальше уже исключительно решение руководства Республики Абхазия».
Напомним, что около двух месяцев назад ко всем вызовам, тяготам и испытаниям пандемийного года в Абхазии добавилось еще одно. Жители республики, получающие российскую пенсию, а таких чуть более 30 тысяч, и для многих одиноких стариков это единственный источник существования, вынуждены теперь выстаивать в очередях за пенсией. Как правило, на жаре и в условиях все ухудшающейся эпидемиологии аналогической ситуации. Было объявлено, что начиная с августа пенсионеры будут получать российскую пенсию и абхазские выплаты не на банковские карты с последующим обналичиванием в банкоматах в любое время суток, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены. На эту меру пришлось пойти, поскольку после смерти пенсионеров некоторые родственники продолжили снимать пенсионные поступления с их банковских карт. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Дорога в Россию открыта, в том числе и для коронавируса. Об этом и многом другом в обзоре юго-осетинской прессы, который в Цхинвали подготовила для нас Зарина Санакоева.
Газета «Республика» обращается к президенту и депутатам с предложением вернуться к парламентской форме правления. Автор статьи считает это гарантией от потрясений. Исходя из произошедшего очередного политического кризиса в республике, мы снова обращаемся к руководству страны, к депутатскому корпусу о вынесении на всенародный референдум вопроса целесообразности возвращения нашего государства к парламентской форме правления, более подходящей и исторически, и ментально для народа Осетии и Алании. В свое время данный переход был выполнен пока путем внесения поправок в Конституцию. При этом сам переход осуществить по истечении президентского срока действующего главы республики Анатолия Бибилова, пишет «Республика». В статье излагается и видение об устройстве будущего парламента. Так, автор предлагает увеличить количество депутатских мандатов до 70, из которых 80% должны составлять мажоритарии. 20% предлагается ставить для партий, чтобы, цитата, «партийная жизнь в республике не затухала». Конец цитаты. В истории гостинского парламента первые два созыва, формировавшиеся именно на основе прямых выборов, были самые эффективные в своей деятельности. Позже утверждение партийного представительства в законодательном собрании, по сути, обезличило депутатскую ответственность. Теперь у нас есть повод вернуться в эпоху, когда депутаты не соперничали с верховной властью, а сами являлись этой властью, со всей вытекающей отсюда ответственностью, пишет автор «Республики». В день работника санитарного на эпидемиологической службе информационное агентство РЕС опубликовало интервью с главой Госсетпотребнадзора Мариной Кочевой, в котором она говорит о том, как изменится ситуация в республике с открытием границы. Марина Кочева отметила, это означает увеличение рисков и необходимость работать уже в другом режиме. Возникает необходимость введения ограничительных мер и строгого выполнения требований по организации работы в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. Это выполнение правил личной гигиены, масочного режима в общественных местах, дезинфекционные мероприятия, соблюдение социальной дистанции, ведение здорового образа жизни и так далее, сказала Кочева. Спросил журналист и о том, с чем связано то, что среди зараженных коронавирусом в Южной Осетии не было тяжело больных. По словам Кочевой, случаи заболевания COVID-19 были легкой и средней тяжести, потому что больные в основном были молодыми здоровыми людьми. При этом вирус у них выявлялся своевременно, практически в первые дни, в середине инкубационного периода, объяснила Кочева. Блогер Алан Парастаев делится впечатлениями от просмотра пресс-конференции президента Анатолия Бибилова в блоге под названием «Где же вы, секретари, советники и эксперты?». Он считает, что значительную часть взаимодействия с обществом должны взять на себя должностные лица из окружения главы государства. Почему пресс-секретари, эксперты по внешней и внутренней политике, юристы и правоведы, журналисты, в конце концов, и другие члены команды президента молчат? Когда они начнут отрабатывать десятитысячные оклады и роскошные многомиллионные круизера? Почему они заставляют нашего президента, обложившись распечатками из Фейсбука и юридической литературой, один на один противостоять оппозиционно настроенной общественности и ее лидерам? Не президентское это дело, поймите же, пишет Парастаев. Он вспоминает Дональда Трампа и Дмитрия Медведева, которые также активны в соцсетях, но не верит в то, что они сами корпят над клавиатурой и отвечают на комментарии. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 187 граждан самопровозглашенной Республики Абхазия. Диагноз COVID-19 подтвержден у 43 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ проходит лечение 80 человек. 73 из них с подтвержденным COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 14 средней тяжести. Выписаны 9 пациентов, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. Российские медицинские специалисты прибывают в Южную Осетию для совместной оценки организации профилактики и оказания медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил агентство РИА и министр здравоохранения и соцразвития самопровозглашенной республики Георгий Тотчев. Тотчев отметил, что визит связан с открытием де-факто границы России и Южной Осетии. Договоренность была достигнута в ходе встречи 4 сентября в Москве. Министерство здравоохранения Российской Федерации направило официальное письмо, в котором сообщило о готовности российских экспертов прибыть в республику 18 сентября. В Грузии завершились международные военные учения «Достойный партнер 2020». На церемонии закрытия к военнослужащим обратилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Глава государства отметил, что НАТО – надежный и верный партнер Грузии. «Наша цель – формирование современных, боеспособных и совместимых с НАТО сил обороны, которые, кроме выполнения задач по национальной обороне, внесут вклад в стабильность и безопасность Черноморского региона». В военных учениях принимали участие более 2700 военнослужащих из Грузии и 4 стран-членов НАТО – США, Великобритании, Франции и Польши. За несколько дней до начала учений в порт Поти доставили американскую военную технику – бронемашины «Страйкер» и «Хаммер», машины материально-технического обеспечения и артиллерии. В ходе рейдовых мероприятий в Чимчирском районе самопровозглашенной Республики Абхазия комиссия РУП-Черноморэнерго был проведен рейд по выявлению нелегально подключенных объектов к сети РУП-Черноморэнерго. Как сообщает пресс-служба, были выявлены и отключены 5 объектов по майнингу криптовалют с суммарной мощностью 3 мегаватта. Также были обнаружены еще 2 фермы, готовые к подключению суммарной мощностью 0,8 мегаватт. В России шокированы проигрышем московского «Динамо» во втором отборочном раунде Лиги Европы. Титулованный клуб накануне уступил тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1-2. Они унизили «Динамо», пишет Sports.ru о грузинской команде и указывают, что «Локомотив» объективно третья команда даже для Тбилиси после «Динамо» и «Сабуртало». В составе в основном своя молодежь и игроки, не закрепившиеся в том же «Динамо». Средний возраст чуть больше 23 лет, сказано в статье. СМИ также отмечают, что тбилисский «Локомотив» команда с самым низким рейтингом из оставшихся участников Лиги Европы, чуть больше единицы. Рейтинг «Динамо» чуть больше 9. Sports.ru пишет, что московская команда сыграла в Лиге Европы спустя 5 лет. Кажется, лучше бы этого не случилось.
С региональными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Прокуратура Грузии публикует результаты экспертизы Тамар Бачалиашвили и заявляет, что сателлитные снимки, предоставленные адвокатом семьи, фальшивые. В ведомстве считают, что имела место фальсификация улик. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Согласно данным прокуратуры, причина смерти Тамар Бачалиашвили – медикаментозная интоксикация. На теле Тамар Бачалиашвили не обнаружено каких-либо признаков механических повреждений, в том числе следов инъекций, заявил сегодня в ходе специального брифинга прокурор Амиран Гулуашвили. По его словам, это подтверждает ряд экспертиз, проведенных в Бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхарауля, а также другие материалы дела. Кроме того, как заявляют в ведомстве, следствие установило маршрут, проделанный девушкой 18 июля в день день ее смерти. Сделать это удалось через ее Google-аккаунт, в котором у нее была установлена функция «Таймлайн». Согласно этим данным, 18 июля девушка начала передвижение на автомобиле в начале 11 утра.
В 12.13 ее машина останавливается около кустов. Это, согласно ее Google-аккаунту, последняя локация. Там 22 июля в ее собственном автомобиле и было обнаружено тело Тамар Бачалиашвили.
Сказал прокурор. Семья Тамар убеждена в том, что девушка жертва изощренного, хорошо спланированного убийства. В частности, родные считают, что поиски девушки продлились 4 дня именно потому, что автомобиль с телом Бачалиашвили кто-то доставил в место, где он был обнаружен, уже после ее кончины. Адвокат семьи Михаил Рамишвили ранее обнародовал фотографии, которые, по его словам, сняты со спутника и демонстрируют, что автомобиль девушки в месте, где он был обнаружен 22 июля, появился не раньше 20 июля. Другими словами, через 2 дня после ее смерти. В прокуратуре сегодня заявили, что экспертиза этих материалов показала, что они сфальсифицированы.
Изначально были наглядно видны следы монтажа на так называемых сателлитных снимках. И было ясно, что это очередная попытка ввести в заблуждение следствие. Была назначена соответствующая экспертиза, и она однозначно подтвердила, что фотографии фальшивые. Налицо попытка намеренно ввести в заблуждение следствие и общество. Фальсификация улик, зачем последует соответствующее правовое реагирование.
Сказал прокурор. После этого адвокат семьи Михаил Рамишвили раскрыл источник, от которого он получил эти фотографии. Это Давид Пурцхванидзе, которому Рамишвили прямо перед камерами позвонил по громкой связи и попросил подтвердить, что снимки он получил от него. Пурцхванидзе, в свою очередь, сказал, что он готов ответить на все вопросы следствия. Известно, что днем в его доме правоохранители провели обыск. Михаил Рамишвили, в свою очередь, считает, что правоохранители сами делают именно то, в чем пытаются обвинить его.
Тогда я отреагирую на то, что они фальсифицируют улики. Пусть сами себя тогда посадят. Пусть посадят тех, кто покрывает убийц, тех, кто участвовал в убийстве Тамуны Бачалиашвили. Я это еще докажу, кто эти люди, кому ведут эти дороги. Я не отступлю.
Сказал адвокат. Он и представители Центра по правам человека требуют привлечь к делу иностранных экспертов. Результаты экспертиз представлены очень быстро. Срочно проведенный брифинг, в то время как мы говорим, что стоим на правильном пути. И следует проверить этот путь, провести следственные эксперименты. Все это в очередной раз вызывает у нас подозрения и основания говорить, что прокуратура заинтересована в том, чтобы это дело пошло по статье о самоубийстве. В это дело необходимо включить иностранных экспертов. Сказала Эка Кобисашвили, юрист Центра по правам человека. Тамар Бачалиашвили пропала 18 июля. На 5-й день поисков тело девушки было обнаружено в ее собственном автомобиле вблизи леса, расположенного в муниципалитете Тетрицкар. Расследование было начато по статье о незаконном лишении свободы, а затем к квалификации обвинения добавилась еще одна статья – доведение до самоубийства. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в самопровозглашенную республику Абхазия, где на этой неделе было сразу несколько новостей, не вселяющих оптимизма. Увеличение численности людей, которым диагностирован COVID-19, введение отдельных ограничительных мер из-за коронавируса и грядущие верные отключения электроэнергии. Итоги недели подводит наш блогер Изида Чания.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии к концу недели составляет около 800 человек. В Гудаутском ковид-госпитале на стационарном лечении находится более 70 человек. В тяжелом и состоянии средней тяжести 26 человек. Госпиталь не справляется с увеличивающимся количеством больных, и Министерством здравоохранения рассматривается вопрос открытия специализированных палат для больных COVID-19 во всех районных больницах. Тем временем депутаты муниципальных органов власти, обеспокоенные охватывающей страну пандемией, обратились к президенту с просьбой еще раз перенести местные выборы. Напомню, что выборы в органы местного самоуправления должны были состояться 4 апреля 2020 года. Однако, в связи с тем, что на 22 марта были назначены внеочередные выборы президента, которые в случае повторного голосования попадали на 5 апреля, парламент Абхазии принял решение продлить срок полномочий депутатов органов местного самоуправления. А в конце августа президент Аслан Джания назначил выборы на 1 ноября нынешнего года. Рост заболевших COVID-19 вынудил главу государства на этой неделе все же вернуться к обсуждению вопроса о мерах безопасности и принять решение о повторном введении ограничений, которые должны остановить распространение пандемии. С 5 октября в стране снова вводится запрет на проведение массовых мероприятий, санитарно-гигиенические требования к объектам общепита, торговли и общественного транспорта, образовательным учреждениям. Этот указ глава государства подписал после проведения встреч с общественностью в Гагрском и Ачимчирском районах Абхазии. Любопытно, что на этих массовках с участием президента, премьер-министра, сотрудников администрации президента, многочисленных министров и их замов, вопреки всем мерам безопасности, было многолюдно, безмасочно и бесперчаточно. Сами мероприятия чем-то напоминали предвыборные встречи Аслана Джания с избирателями, с той лишь разницей, что кардинально изменился его посыл народу. Если кандидат в президенты Аслан Джания обещал, что в случае его прихода к власти Россия завалит Абхазию деньгами, то президент Аслан Джания после 5-го визита в Москву предлагает работать и изыскивать внутренние резервы. Если кандидат в президенты Джания выступал за сокращение чиновников, то президент Джания пошел по пути еще большего увеличения чиновничьего аппарата. Если кандидат в президенты Джания обещал открытость, то президент Джания демонстрирует полную закрытость. Если кандидат Джания обещал предпринимателям отмену налога на добавленную стоимость, то президент Джания не видит в этом необходимости. Если кандидат Джания и его сторонники обвиняли своих оппонентов в существовании криптоферм, то президент Джания уверен, что криптофермы запрещать не надо. Этот перечень «если», свидетельствующий о том, что кандидат Джания и президент Джания совершенно разные люди, можно продолжать долго. Но мы остановимся на криптофермах, численность которых в стране растет не по дням, а по часам. Они уже проели все запасы электроэнергии и загнали страну в жесточайший энергетический кризис и вызывают очень серьезную озабоченность у населения. Однако, выступая перед жителями одного из районов, президент сообщил, что государство не намерено запрещать майнинг криптовалюты, а планирует вписаться в ситуацию и отрегулировать этот процесс. По словам Джани, это станет первым этапом решения проблем энергетики. Это была цитата. Видимо, речь шла о постановлении, которое готовится правительством и предусматривает лицензирование данного вида деятельности, а также цену на электричество для криптоферм в размере 1 рубля 50 копеек. Конечно, глава государства лукавил. Эти 1,5 рубля никоим образом не повлияют на состояние энергосистемы и уж тем более не увеличат количество вырабатываемой гидроэлектростанции электроэнергии. Но, вероятно, президент считает, что за счет недодачи электричества населению по 40 копеек и продажи ее криптофермам втридорого, ему удастся решить другую проблему – пополнить бюджет страны. И из этого вытекает третья неприятная новость недели. Энергетики сообщили, что с 1 октября в Абхазии начнутся веерные отключения света. Пока без шокирующих подробностей о времени отключения. Кстати, мнение главы государства не разделяет глава законодательной ветви власти. В интервью журналистам спикер парламента Валерий Кварча назвал безобразием бесконтрольное распространение майнинговых ферм, деятельность которых запрещена постановлением правительства, и пообещал, что депутаты обсудят этот вопрос на ближайшем заседании сессии парламента. Спикер также выразил свое отношение к требованиям исполнительной власти о внесении изменений в закон об энергетике. Дело в том, что в соответствии соответствии с действующим законом об энергетике, объекты генерации электроэнергии мощностью свыше 5 мегаватт являются государственной собственностью и не подлежат приватизации. Однако в парламент уже поступила разнарядка о внесении изменений, которые позволят иностранцам приватизировать объекты генерации электроэнергии. У спикера свое мнение по этому вопросу. Мы, принимая закон об энергетике, очень долго спорили, консультировались со специалистами. Нами были учтены все возможные варианты, все за и против. Я лично не вижу необходимости сегодня вносить в него изменения, говорит он. Позиция принципиальная. Если она не даст трещину до вынесения данного вопроса на сессию, то, скорее всего, появится депутат или группа депутатов, которые поставят вопрос о смене спикера парламента с какой-нибудь расплывчатой формулировкой, типа «из-за неэффективности работы». Но чтобы не заканчивать свой обзор на столь серьезной ноте, сообщу о двух кадровых назначениях. Пользователи социальных сетей веселились над тем, что у председателя таможенного комитета Абхазии появился четвертый заместитель, который объявлен первым – Алиас Лабахо. Этот единомышленник Бжания до назначения на должность был мэром столицы, пытался стать депутатом, а в последние годы активно поддерживал нынешнего президента в судах и на митингах. В общем, с его назначением никакой интриги. А вот над назначением заместителя Совета Безопасности, бывшего председателя партии АПСНЫ, главы Центра стратегических исследований Гиви Габня, народ ломает голову. Самая популярная версия – место главы ЦСИ при президенте хотят освободить для более надежного человека, не скомпрометировавшего себя сотрудничеством с предшественниками нынешней власти. Специально для их Кавказа из Дачани и Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Археологи из Академии наук Чеченской Республики сообщили о редкой находке – памятнике средневековой грузинской письменности. На обнаруженном в Итумкалинском районе каменном блоке содержится текст, написанный шрифтом «Асум Таврули». Работать над расшифровкой надписи вместе с грузинским коллегой будет научный сотрудник Института гуманитарных исследований Академии наук Чечни Азамат Ахмаров. Мы беседуем с ним в рамках рубрики «Гость недели». Азамат, скажите, пожалуйста, что это за находка, что это за камень, насколько важна находка, были ли такие раньше, при каких обстоятельствах был найден этот камень?
Первые находки вообще, если будем возвращаться в историю, да, связи Чеченской Республики, да, и Грузии, двух народов, это тысячелетиями исчисляется. Действительно, в древности, в средневековье, в горных зонах использовали древний вот шрифт средневековый, Асум Таврули. Это то же самое, что сейчас возьмем, допустим, мы пишем на русском или на английском, но используем чеченские слова, или грузины, допустим, если будут на русском писать, используя грузинские слова. Это использование шрифта. Первые находки такие были сделаны в 1975 году. Это археологический отряд Черноингульского научно-исследовательского института истории, языка и литературы под руководством Резиды Даутовной при исследовании комплекса памятников Цойпиде, это город мертвых. И там она обнаружила деревянный кубок, где было написано грузинским вот шрифтом Асум Таврули имя, собственно, Гезаго. Вот. Это как бы чеченское имя, но написано грузинскими буквами.
А почему использовался этот шрифт для передачи чеченского текста? Именно грузинский шрифт?
Ну, мы же соседи, и, безусловно, я думаю, у нас сейчас, допустим, мы знаем, на территории Грузии есть батыбийцы, которые разговаривают на чеченском языке. А сами исповедуют, допустим, христианскую веру. Ну, кистинцы – это, ну, это древние связи, и как-то передавать информацию на расстояние нужно было использовать какую-то письменность. И поэтому за счет того, что были тесные связи, использовали грузинскую письменность. А далее, вот, в 1976 году, опять же, на том же комплексе памятников, в ТСД, нашли, Резида Даутовна обнаружила керамическую кружку, где было написано имя Мадаи. Ну, тоже интересно, тоже это чеченское. Это вот первые находки были сделаны. А дальнейшие все вот эти артефакты, да, предметы, которые были обнаружены в послевоенное время уже нашим Центром археологических исследований Академии наук Чеченской Республики. И это уже, я вам скажу, 5 блоков каменных, где написан текст.
Но это самый длинный текст, да?
Да, если до этого первый, допустим, самый длинный текст был написан в Зумсове, селение Кяш. Там было написано «Кацалати», то есть «я не совершил грех». Три слова, можно сказать, да? Тут уже получается полноценный как бы текст, письменность и, по всей видимости, связан с чем-то церковным.
То есть расшифровкой еще предстоит заняться? Вы еще не знаете, что там написано конкретно?
Видите, Глигляне, Грузии, Нагорные районы, и опять же, вот, возвращаясь к тому вопросу, который спрашивали, это было даже через религию, христианство. И, безусловно, христианство появилось раньше ислама, да, то есть ислама мы возьмем пророка Мухаммада, это 7 век, да, а христианство появилось в первых веках, и, конечно, христианская вера чеченцы тоже исповедовали. Ну, это как бы пророк, то есть не только для христиан, но и для мусульман, то есть вот так вот. И поэтому ничего здесь вот такого удивительного нету. А по поводу расшифровки, да, мы сотрудничаем с коллегой из Грузии, это доктор филологии Михаил Лабадзе, он работает в Грузийском университете Святого Андрея Первозванного в Тбилиси. Он нам очень помогает, он является специалистом не только по самтавруле, он свободно владеет чеченским языком, и нам с ним сотрудничать бывает очень как бы комфортно, и потому что в этих текстах также используются чеченские слова, то есть у нас все очень хорошо получается. Мы опубликовали вот эти последние наши находки, которые вот до этой были сделаны. Вот я вам говорил, 4 блока именно с письменных и одна чашка деревянная. На крупных чтениях, это международная археологическая конференция. В этом году она будет проходить в Дагестане, в Махачкале, 31-е крупных чтения. И там у нас опубликована статья. Конференция должна была проходить в апреле, но, к сожалению, вот из-за коронавируса перенесли на октябрь. И 27 октября люди смогут вот наши первые труды по дешифровке вот этой письменности увидеть. Ну, так, если забегая вперед, могу примерно, вот, я вам сказал, один из блоков, вот «я не совершил грех» написано. Также есть блок, где имя написано «Тамар». Это известное, популярное имя. Мы знаем, что в Грузии была царица Тамара. И вот именно форма написания «Тамар», она вот соответствует именно 10-11 веку. Это древняя форма.
Да.
Вот.
А насколько я знаю, это буквально вот на днях было, да, позавчера?
Да, вот этот последний блок, да, письменность, это позавчера.
Грузинский коллега знает об этом уже?
Да, мы общаемся, да, конечно, мы 24 часа, можно сказать, на связи уже.
Он еще не расшифровал?
Да, есть уже такое определенное мнение, соображение, так что там написано. Но видите, чтобы людей как бы сразу... Ученые тоже ошибаются, поэтому это надо перепроверять все. И нам нужно немножко больше времени. Ну, примерно, если говорить сейчас, это вот связано вот именно религиозный текст. Это религиозный текст. Это не имя собственное. То есть там упомянут Иисус, там упомянута душа. Вот. И еще кое-какие моменты, которые бы я пока хотел оставить в секрете.
Скажите, пожалуйста, а вот те артефакты, которые были найдены до этого, они хранятся потом у вас?
У нас есть археологическая лаборатория при Центре археологических исследований. Мы здесь предметы все обрабатываем, описываем, публикуем и, конечно, передаем в Национальный музей Чеченской Республики, где все желающие могут ознакомиться, посмотреть, полюбоваться.
На находках вот этих были шрифты всегда на асомтавруле или были, скажем, нусхури, другие древние грузинские письмена?
Ну, асомтавруле – это церковный, да, шрифт. Нусхури – это, насколько я знаю, это шрифт, который использовался в обиходе, да. Мы видим, мы встречаем вот на этих вот блоках надписи, а буквы бывают перемес. То есть там некоторые слова там начинаются с асомтавруле и ставлены буквы из нусхури, там, допустим, остальные. Такие случаи тоже бывают. Нусхури и асомтавруле в одном, допустим, тексте они встречаются.
Немножко расскажите, при каких обстоятельствах и кто конкретно нашел?
Смотрите, дело в том, что каменный вот этот блок письма был обнаружен в Битум-Калинском районе, это горная зона, ущелье реки Баулой-Эрк. Вот. И вот там есть селение Баулой, там находится мечеть, которая была разрушена. И местные жители своими силами начали восстанавливать мечеть и обнаружили вот такой вот камень. Они сразу связались с главой сельского совета, потом он передал информацию сразу главе Тумпалинского района, а тот уже непосредственно связался с Академией наук с нами. Мы выехали на место, увидели, что действительно это является памятником археологии, артефактом и непростым, то есть письменным, вот, и привезли его на исследование.
можно думать, что и еще множество находок там будет.
Это безусловно. В горной местности, я думаю, что мы еще найдем очень много именно памятников, письменности. Просто раньше эти все зоны были труднодоступны, сейчас туда прокладываются дороги. И у нас есть возможности туда в любое время ездить, изучать. И я думаю, нас ждут еще много интересных открытий. Селение Болгой, чтобы туда попасть, раньше надо было немало километров пройти. Вот. В 2018 году мы там проводили экспедицию, обнаружили очень много петроглифов, это столярные знаки, но эту плиту мы не встретили, потому что она была под завалами. А теперь, да, теперь мы можем на машине доехать, выйти, подойти к любому комплексу и фотографировать, смотреть и искать. Добавить могу то, что общее количество уже обнаруженных предметов с грузинской письменностью в Самтавруле больше 10. То есть это получается 5 блоков письменностью и 5 предметов кухонной как бы утвари, это посуды, где деревянные, и 2 из них являются керамическими, где также написано этим шрифтом.
И, значит, конкретно вы только с Лабадзе работаете, да?
На данном этапе, да, только с Михаилом Лабадзе, потому что он является специалистом не только грузинского языка, я сам Таврули, но он является специалистом еще чеченским языком, владеет чеченским языком. Если будет, допустим, текст написан на чеченском, да, используя Самтаврули. Другие специалисты не поймут этого, которые владеют именно Самтаврули и владеют чеченским языком. Поэтому вот такой уникальный человек, нам очень приятно с ним работать. Также было бы очень хорошо, очень много трудов находится в Грузии, которые рассказывают о нашей общей истории, о нашей доброй общей истории, где мы друг другу помогали всегда. И надеюсь, что эти труды нам тоже будут в ближайшее время доступны, вот именно исходя из вот этого сотрудничества, которое вот мы можем построить вот на вот таких вот чудесных находках.
Гостем недели был научный сотрудник Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики Азамат Ахмаров.
Гость недели.
Тбилисский «Локомотив» сенсационно выбил из розыгрыша футбольной лиги Европы московское «Динамо». Следующий матч с испанской «Гранадой», но, по мнению болельщиков и экспертов, чудо сезона грузинский клуб уже совершил. С праздника, Серго Брегвадзе.
Восторги грузинских болельщиков долго не стихали после завершения матча с московским «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги Европы. По своему значению, этот матч превзошел победу тбилисского «Динамо» над валлийским «Конан-СКИ» в другом матче этого же турнира. По завершении встречи главный тренер тбилисского «Локомотива» Гия Чиабришвили признался журналистам, что это была самая большая победа в его карьере.
Я чувствую гордость по одной простой причине. Нам дали шанс порадовать людей, и мы это сделали. И все же я считаю, что главное для нас – выход в группу, попадание в групповой этап Лиги Европы. Для нас станет большой радостью, когда мы это сможем сделать. В общем, это большая победа, которая принесла нам большую радость.
Сказал Чиабришвили на пресс-конференции. Авторами двух голов стали Мамия Гавашилишвили и Ираклий Сихарулидзе. Последний в интервью журналистам заявил:
«Мы вложили большой труд в эту победу. Это заслуга не только тех людей, кто находился на поле. Очень много людей работало ради этого. Что касается психологического фактора и конкретно победы над такой сильной командой, в последние дни непосредственно перед матчем мы получили большую мотивацию от тренера».
Мотивации явно было предостаточно и от болельщиков, назвавших матч принципиальным в ответ на заявление члена совета директоров «Динамо» Сергея Степашина. «Это не просто матч Лиги Европы, это матч Россия-Грузия», — говорил Степашин за несколько недель до матча. В Грузии эти слова восприняли крайне негативно. Местные болельщики, в их числе и люди, занимающие руководящие должности в государстве, заговорили о том, как неправильно смешивать политику со спортом. Впрочем, после победы над «Динамо» на официальной странице тбилисского «Локомотива» в соцсети Facebook появилось сообщение: «Мы посвящаем эту победу героям, сражавшимся за единство страны». Тем временем российские болельщики «бело-голубых» не стали искать оправданий поражению и назвали его катастрофой и позором. А СМИ уже заговорили о том, что Кирилл Новиков с высокой долей вероятности завершит карьеру на посту главного тренера «Динамо». Сам Новиков так прокомментировал встречу.
Матч проходил с нашим преимуществом. «Локомотив» использовал свои сильные стороны, играл компактно в обороне и с быстрым переходом к атаке. Они выжали максимум. Мы свои моменты не использовали. Кроме того, безобразно сыграли в обороне, поэтому проиграли. Недооценка — это глупости. Конечно, ее не было. Мы серьезно отнеслись к «Локомотиву». Это хорошая команда, которая, как я уже говорил, здорово переходит от обороны к атаке. О недооценке говорить не стоит.
Цитирует Новикова сайт sports.ru. А вылететь «Динамо» из Лиги Европы в соцсети Instagram высказался и вратарь команды Антон Шунин.
«Это был провал. Что тут еще скажешь? Унылая игра и отвратительный результат. Не такими мы себе представляли эти Еврокубки. Наши болельщики тоже. Хочу извиниться за это, не буду искать оправданий, их нет».
Тбилисский «Локо» тем временем готовится к третьему квалификационному раунду, в котором встретится с испанской «Грандой». Матч состоится 24 сентября в Испании. В случае победы очередным и последним соперником «Локомотива» на пути к попаданию в Лигу Европы станет либо шведский «Мальмё», либо хорватский «Локомотива». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.